Наверное, мы должны начать с извинения, потому что я все-таки не являюсь специалистом по Мережковскому, подобно предшествующим докладчикам. И сама формулировка темы доклада может быть недостаточно внятная, поэтому я сначала попробую ее разъяснить. Это скорее не изложение вот какой-то в течение там многих лет сложившейся концепции историко-философской, а такие вот размышления вслух, которые начали эти размышления там только в течение последнего года, вот главным образом в ходе подготовки к нашей конференции формироваться. Но есть несколько мыслей, которые все-таки я считаю, что имею право, вот, которыми я беру поделиться, донести до почтенной аудитории. Разумеется, Мережковского можно рассматривать как религиозного реформатора, как участника реформационного процесса в России, но мы привыкли смотреть на все вот эти вот экзерсисы Серебряного века как нечто все-таки достаточно оторванное от жизни, да, вот как писал сам Мережковский: «Отцы и дети в играх шумных все истощили мы до дна», да, это какой-то такой игровой аспект, что вот есть некая реальная жизнь, некие исторические процессы, такие вот революции там и так далее, а есть вот эти какие-то эстетические, такие религиозно-философские процессы, которые происходят, ну, все-таки главным образом параллельно, в каком-то своем измерении, и которые с вот этой вот жизнью, с историей связаны, ну, не всегда, если вообще на нее как-то реально влияли. Есть какое-то такое представление. Я же вот хочу предложить попытку вписать вот эти реформационные искания Мережковского в реальный исторический контекст, рассмотреть это как действительно один из эпизодов в истории реформации в России. Ну, начну издалека, как это и полагается. Вообще проблема реформации в России – это такая острая, открытая, дискуссионная проблема научная, которая впервые, наверное, прозвучала в XIX веке, когда, в частности, вот был такой исследователь Всеволод Иконников, знаменитая книга «Византийское влияние в русской истории», он там написал, что в России не было реформации, и указал причины этого. Собственно, он верно их указал. Это две основные причины. Это первая причина – это отсутствие античного наследия в русской культуре. И вторая причина – это отсутствие знания классических языков на Руси. Вот эти два фактора, они блокировали развитие реформационных процессов, реформационных движений, потому что все-таки реформация была частью Ренессанса. Это один из эпизодов Ренессанса, а, собственно, возрождение. А возрождать-то было и нечего, потому что на Руси была тотальная христианская, православная, вот эта реципированная от Византии культура. И эта точка зрения, она господствовала вплоть до 20 века, когда появились попытки ее скорректировать, не без влияния знаменитого востоковеда-академика Конрада, который в своей книге «Восток и Запад», или «Запад и Восток», вот что-то я сейчас даже точно не помню, ну, в общем, от перемены мест слагаемых сумма не меняется, он высказал такое предположение, что могут быть разные модели ренессансов. Он стал указывать, что может быть ренессанс там и в Китае, и где угодно, и, отталкиваясь от этого, Дмитрий Лихачев и его последователи стали говорить о каких-то предренессансных движениях на Руси, что вот был предренессанс, но ренессанса не было. И по аналогии с этим крупнейший историк вот религиозных движений на Руси Александр Ильич Клебанов, он выдвинул концепцию реформационных движений на Руси. У него есть книга, которая так и называется «Реформационные движения в России». Потом было продолжение, главным образом посвященное Средневековью. И в ней отставилась такая концепция, что были реформационные движения, но не было реформации. Были какие-то такие устремления, которые не получили масштабного результата, были задушены или там, так или иначе погибли. Но, тем не менее, какие-то ростки в этом направлении были. Ну и, наконец, уже сравнительно недавно вот там, наша современница, сотрудница, кстати, нашего института, Алла Глинчикова, издала книгу под названием «Раскол или срыв русской реформации», где она рассматривает вот это духовное движение русского старообрядчества как вот такое своеобразное, запоздалое, специфическое, но все-таки тоже реформационное движение, которое имело все основные признаки: индивидуализация религиозной веры, прежде всего, но также не увенчалось успехом. И рассматривает срыв вот этой вот реформации 17 века как такую основную проблему России, что, собственно говоря, и воспрепятствовало ее входу в стадию модерна, какой-то исторической зрелости, заставило застрять в инфантильном таком социально-историческом состоянии, проводит такие интересные, достаточно смелые, не во всем бесспорные, но безусловно продуктивные исторические параллели. Хотя надо сказать, что рассматривать старообрядчество и вот эти духовные движения 17 века как реформацию, это не ее идея. Это еще вот эти вот полемисты 18 века церковные уже начали тогда проводить аналоги, но это отдельный вопрос. Таким образом, реформация в России, она если и была, то все время буксовала. Но было осознание, ощущение какой-то вот востребованности, какой-то актуальности, жизненной необходимости этого процесса. Жизнь, действительно жизненной необходимости для России. И вот Густав Густавович Шпет в своем курсе «Очерки», точнее, «Истории русской философии», как мы помним, он как раз начинается рассуждение о том, что вот проблема России, он не пишет о реформации, он пишет о ренессансе, но фактически во многом здесь речь идет об одном и том же. И вот он как раз указывает главную причину, на его взгляд, такая культурно-историческая, аристократическая трактовка, интеллектуально-аристократическая, я бы сказал, что поскольку в России не было ренессанса, не было культурной аристократии, духовной аристократии настоящей, интеллигенция так и не смогла ею стать, то вот отсюда и связаны все беды России, в том числе отсутствие настоящей, такой, в его представлении, полноценной философии. И вот если эту установку Шпета взять за основу, то можно предположить, что все-таки наконец-то в эпоху Серебряного века Ренессанс состоялся. И ренессансные личности появились, такие личности, как Мережковский. Потому что это действительно личность, которая может быть названа личностью ренессансного масштаба. Вот, об этом уже много говорилось, как раз только что Олег Анатольевич диапазон Мережковского характеризовал, поэтому я не буду специально повторяться, это очевидно. И вот мой опыт знакомства с его творчеством, с его наследием подтолкнул меня к такому предположению. Вот мы говорим о том, был ли мистический опыт у Мережковского или нет. Трудно судить, действительно. Но вот есть совершенно точное убеждение в том, что у Мережковского было чувство религиозного призвания. Особого такого призвания. А призвание – это ключевое для реформации понятие. То есть он именно в какой-то момент ощутил вот эту миссию, которую ему предстоит, какой-то призыв, и когда именно это произошло, я не берусь судить, я не настолько хорошо знаю его биографию творческую, да, но и весь его дальнейший жизненный путь – это такое твердое, неуклонное следование этому призванию. Причем просто поражаешься, до какой степени он вот, не сворачивает с пути, то есть, несмотря ни на что, он все время вот, бьет вот этот колокол, все время пишет, развивает свои сюжеты и не сворачивает. То есть, вот, даже тот же самый Владимир Соловьев, его духовный путь – это какие-то бесконечные метания, отречения. У Мережковского ничего подобного нет. У него есть, конечно, определенная эволюция, но, тем не менее, это достаточно последовательный, логичный такой путь человека, который очень хорошо знает, чего он хочет, чего хочет от него Бог. если опять-таки выражаться вот такими с помощью реформационной риторики. Ну и, конечно, не случайно, наверное, что фигуры религиозных реформаторов приковывают его внимание на протяжении всей творческой деятельности. Это и римский император Юлиан Отступник, и египетский реформатор фараон Эхнатон, о котором он пишет книгу как раз на фоне ведущихся в Египте раскопок под руководством Говарда Картера, и персонажи одноименной книги под названием «Реформаторы» Лютер, Кальвин, Паскаль. Впрочем, остальные герои произведения Мережковского также интересуют автора прежде всего в качестве персонажей духовной драмы, как служители Христа или Антихриста, религиозные мыслители и пророки, обладатели мистического опыта, провозвестники новых откровений, указатели человечеству новых духовных путей, обновители религиозной жизни, то есть, в конечном счете, духовные реформаторы. И вот, так сказать, не берусь здесь соблюдать во всем хронологическую последовательность, поскольку рамки доклада ограничены. Сейчас вот перескочу на Лютера. Наверное, не случайно, что вот эта книга о Лютере, она одна из последних. Это своего рода такое его духовное завещание, такое вот подведение итогов. И вообще вот эти последние книги Мережковского, составляющие две заключительные трилогии «Реформаторы и испанские мистики», они, несомненно, имеют автобиографический исповедальный характер. Избранные им герои оказываются своеобразными зеркалами, преломляющими в своих судьбах главные события и идеи, которыми был одержим Мережков в течение всей своей жизни. И, пожалуй, центральное место здесь принадлежит именно Лютеру, с которым у Мережковского можно проследить даже вот какие-то личностно-биографические такие интимные параллели. Ну, кроме того, что я сказал, вот эта вот идея призвания, также идея протеста, да, Мережковский в Лютере пишет специально, что там есть такой абзац, что вот эта вот идея протеста против папы, протеста против существующего социально-политического порядка, и он, так сказать, реабилитирует идею протеста, что иногда приходится слышать, что протестантизм, ну, особенно от каких-то таких низкопробных миссионеров, да, что это такое протестантизм, конфессия, которая в свое самоназвание включила негативный какой-то термин, да, что нет, это не негативно, что протест это тоже миссия, это благородное дело, и не каждый на это способен. И вот этот протест, которым вдохновлялся Лютер, он примерно против того же протестовал и сам Мережковский. Это, начиная даже, ну, да простится мне такая, если угодно, психоаналитическая интерпретация, да, протест против домашней тирании отца, небезызвестный эпизод, который, вопреки желанию молодого Лютера, значит, точнее, вопреки желанию которого молодой Лютер не стал юристом, как этого хотел отец, а избрал путь монаха и богослова, то есть духовного деятеля. Как мы знаем, детство Мережковского тоже протекало в такой достаточно суровой атмосфере. Отец, действительно тайный советник, чиновник высокого уровня, создал очень такую мрачную, холодную атмосферу в семье. И здесь даже протест не только против вот этого отца конкретно, да, сколько, наверное, против... Отсюда и рождается его вот это вот неприятие самодержавия в целом, потому что отец, он был всего лишь олицетворение, просто вот на примере отца он судил обо всей вот этой монструозной государственной машине, вот этом царстве зверя, как он впоследствии это назвал, да, и также протест против отца у Лютера вырастает в протест против самого принципа отцовства, персонифицированного в фигуре римского папы. И таким образом, здесь очень важно вот эта комплексность религиозной реформации. Реформация – это не что-то такое сугубо специально религиозное, касающееся каких-то там таких экзотических, специфических религиозных проблем и вещей, а это тотальный процесс, который охватывает собой все стороны жизни, и социальную, и культурную, и не случайно, поэтому она в результате стала настоящей революцией в истории Европы. И вот здесь тоже позволю себе цитату Эрика Эриксона, знаменитой его книги «Молодой Лютер», который прекрасно выразил вот эту вот синтетичность реформации, синтетичность этого призвания Лютера. Теологические проблемы, проинтерпретировав его деятельность с точки зрения кризиса идентичности, не только личности, но и общества. Теологические проблемы, за которые он взялся, будучи молодым человеком, конечно же, отражали наиболее цепкие проблемы внутри семейных отношений с отцом. Но это в значительной мере так в силу того, что как семейные, так и вселенские проблемы были частью одного и того же идеологического кризиса, затронувшего теорию и практику, власть и ответственность, моральный авторитет отцов на земле и на небесах, в семье, на рынке, в политике, во дворцах, в столицах и в Риме. Ну, дальше я так пунктиром, с вашего позволения, пройдусь вот по основным эпизодам деятельности Мережковского, которые, на мой взгляд, могут быть вот проинтерпретированы, имеют значение в контексте его деятельности как религиозного реформатора. Конечно, здесь один из судьбоносных моментов – это постановление Святейшего Синода 23 февраля 1901 года, в котором было зафиксировано отлучение Льва Толстого. Собственно, вслед за это одно из тех событий, которое всколыхнуло русское общество. Вслед за тем открылись религиозно-философские собрания, на которых одна из первых тем обсуждается, это как раз вот доклад «Религия Льва Толстого». И как впоследствии вспоминал вот эти события Мережковский, сравнивая восприятие этих дискуссий с умонастроением церковных участников религиозно-философских собраний, для нас вера была удивлением, для них почти скукой, для нас глубиной мистики, для них позитивной плоскостью, для нас праздником, для них буднями, для нас белой ризой, в которую мы не смели облечься, для них старым домашним халатом. Ну, насчет белой ризы, здесь он немножко все-таки, наверное, поскромничал, потому что все-таки устраивались у них какие-то такие домашние богослужения, да, там агапы, даже были какие-то облачения там пошиты. Вот, ну, правда, может быть, не белого цвета они были действительно, так что да, в этом смысле не погрешил против истины. И в эти же годы Мережковский приходит к выводу, что для того, чтобы церковь ответила на поставленные вопросы, нужна была не религиозная реформация, а религиозная революция, не новое разумение, а новое откровение. То есть здесь мы имеем дело уже с неким таким осознанием. Эту мысль потом повторит и Карташов в своей статье «Реформа реформации и исполнение церкви», что исторический пафос реформации, он уже изжит. То есть реформация как таковая, она была уместна в свое время. То есть все нужно делать в жизни своевременно. А и пафос реформации, так же как и пафос просвещения, это все уже в прошлом. Но мы не можем игнорировать историческое значение этих событий, их влияние, их след в истории, необратимость их. Но, тем не менее, вот призывы к реформации, которые раздавались с разных сторон, не только от Мережковского, но, тем не менее, Мережковский здесь был, по всей видимости, пророком, действительно провозвестником этой реформации, потому что все остальные, он своего рода крестным отцом вот русской религиозной философии, и Бердяев, и другие участники этого движения, они были инспирированы в значительной степени его проповедью. Но вот очень симптоматично, что он уже ведет речь о недостаточности реформации, о необходимости революции, хоть и религиозной. а не только политической. Но все это происходит на фоне политической революции. И следующая такая важнейшая веха в истории это 9 января, после 1901 года, 1905 год, 9 января, когда после расстрела демонстрации Георгий Гапон, предводитель старшей священник, срывая с себя священническую рясу, обезумевший, кричал на всю площадь: «Нет больше Бога, нет больше царя». И к этому же выводу приходит стремительно левеющая русская творческая интеллигенция. И как записывает в своих воспоминаниях Гиппиус, 29 июля после долгого тяжелого разговора с ней Мережковский констатировал: «Да, самодержавие от антихриста. Я же, то есть она, чтобы он помнил, тотчас вернувшись, записала это на крышке шоколадной коробки». Но торопиться записывать не было нужды. Дмитрий Сергеевич этого не забыл уже никогда. Ну, результатом этого, как мы знаем, стала первая эмиграция Мережковских, когда они 2 года прожили в Париже, и появляется вот эта вот книга, уже упоминавшаяся сегодня, «Царь и революция». Ну вот из всего, что написано Мережковским и Мережковскими, на мой взгляд, это самое сильное, самое пророческое такое произведение. Там вообще нет лишних слов, нет никакой литературщины. Это такой точный, на удивление, нелицеприятный диагноз России, причем не только ее текущего, того вот дня, когда это писалось, но, наверное, в каком-то таком и диахроническом измерении. Ну, как известно, первоначально к этому сборнику планировалось привлечь к его изданию довольно большое количество интеллигентов-протестантов, так это и фигурирует, максимально близких к умонастроению авторов замысла. Сюда должны были входить и Розанов, и Минский, и Карташов, и Глинка Волжский, и Сергей Булгаков, и Флоренский, и Бердяев, и Франк, и Шестов, и Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Бенуа, Брюсов, и Сергей Соловьев. Но, очевидно, расхождение союзников с Мережковскими во многом было предопределено, как известно, в итоге только 3 автора – философов, Гиппиус и Мережковский. Расхождение остальных было предопределено общественным поведением триумвирата. Резко негативное отношение к православной церкви, диктат в трактовке нового религиозного сознания, как выразился Бердяев, самолюбивая жажда по своей воле все и всех формировать, претензия на роль предтеч религиозной революции и реформаторский максимализм. Все эти факторы послужили основанием для критики или несогласия с Мережковскими тех, кого в самом общем стратегическом плане они осознавали своими. Вместе с тем, Булгаков в письме Глинке 1906 года признавался: «И все больше начинает казаться, что хотя религиозно и не прав Мережковский, но он может оказаться исторически прав. То есть, что вся историческая черносотенская церковь пойдет на слом, история заставит забыть о ней раньше, чем станет ощутительно явление церкви с большой буквы». Историческую черносотенскую церковь он написал с маленькой, причем от Булгакова это вдвойне ценно такое свидетельство. И вот эта книга «Царь и революция», я, наверное, на ней и закончу свой доклад, сегодня охватишь действительно, она тоже очень четко вписывается вот в эту именно деятельность Мережковского как реформатора, в такое реформаторское движение. И не случайно первая статья в ней за авторством Философова называется «Царь-папа». Кажется так, да? «Царь-папа», то есть вот этот вот главная мишень Лютера, главная мишень реформаторов – папа, который был провозглашен антихристом, да, здесь ассоциируется с русским царем. То есть фактически претензии, это такая же объявляется война здесь русскому царю, как реформаторы объявили войну римскому папе. И философов признает, что в старой России церковь исполняла большую цивилизаторскую роль, но после Петра Россия и православие перестают быть синонимами. Или сохранится самодержавие, или будет республика. Пока живо православие, самодержавие останется невредимо. Установив, что самодержавие опирается на православие, можно пойти дальше и спросить себя, не является ли борьба с православием долгом не только любого свободомыслящего гуманиста-западника, но и долгом, диктуемым религиозной совестью всякого верующего. А социальное по самой своей метафизике православие тешило себя и соблазняло свою паству идеалом ложной теократии, который на деле привел к окончательному извращению нормального развития государства и внушил реакционному самодержавию самые безумные поступки. То есть здесь мы видим не только какие-то сугубо религиозно-философские такие лозунги и риторику, но и достаточно четкий социально-исторический анализ. Анализ истории России и вот философов показывает, что Россия, так сказать, переросла вот эти пеленки такой православной теократии, что начиная с Петра I имеет место раздвоение. Ну, я не буду сейчас это все пересказывать, достаточно известную схему. Но, в общем, это раздвоение, оно критическое, оно непреодолимое. И так уж получилось, вот об этом пишет Гиппиус, что царизм охватывает политику и экономику, но он шире их. Царизм стал таким религиозным, духовным творением русского народа. Русский народ выразил в нем всю свою веру, всю свою душу. Россия произвела царизм из темных и жгучих глубин своего религиозного чувства. И вот в этом как раз его сила, его живучесть, его такая вот неизживаемость, какая-то универсальность. Поэтому пока в народе жива эта идея самодержавия, он не сможет действительно развиваться и радикально изменить свое самосознание. Это не просто какие-то лозунги, повторяю, религиозно-философские, а это в то же время и социально-исторический диагноз, основанный на соответствующем анализе. Ну и вот, собственно, наверное, это и служит ответом на вопрос, почему юбилей Мережковского оказался несколько так подзабыт, проигнорирован и не ко двору в России. Потому что, в общем-то, вот этот диагноз в книге «Царь и революция» предпринятый, он, наверное, никем не опровергнут, а скорее наоборот, окружающая нас действительность, она его только подтверждает. Ну, прошу прощения за некоторую сумбурность моего выступления. Так сказать, я его, собственно, только сегодня вот еще.